Исчезновение. 1992-1996. Различные места. 1992-1993 годы. Русскую девочку, о которой упоминала Мэгги Ли, звали Мартой Грегорской. И в этой части мира, где жила Вик, ее похищение действительно было главной новостью в течение нескольких недель. Отчасти потому, что Марта была маленькой знаменитостью в мире шахмат, наставляемой Каспаровым и в возрасте 12 лет получившей титул гроссмейстера. Кроме того, в те первые дни после распада СССР, когда мир еще приспосабливался к новым русским свободам, было ощущение, что исчезновение Марты Грегорской и ее матери может стать поводом для международного инцидента, предлогом для развязывания новой холодной войны. Потребовалось время, чтобы понять, бывшие советские республики слишком заняты продолжающимся распадом, чтобы хотя бы обратить на это внимание. Борис Ельцин разъезжал на танках и кричал, пока лицо у него не становилось красным до нельзя. Бывшие сотрудники КГБ пытались найти высокооплачиваемую работу в русской мафии. Прошло несколько недель, прежде чем кто-то додумался осудить прогнивший от преступности Запад. Но и тогда осуждение это прозвучало без особого энтузиазма. Регистраторша отеля «Хилтон Даблтри» на Чарльз-Ривер видела, как Марта вместе с матерью вышли через вращающуюся дверь теплым дождливым вечером. Незадолго до 6. Грегорские, которых ожидали на обед в Гарварде, встречали высланный за ними автомобиль. Через замутненное дождем окно регистраторша заметила, как Марта, а затем ее мать, уселись в черную машину. Она подумала, что автомобиль был с подножкой, потому что видела, что русская девочка сделала шаг вверх, прежде чем скользнуть на заднее сиденье. Но на улице было темно, а регистраторша говорила по телефону с постояльцем, который злился, что не может открыть свой мини-бар, и больше она ничего не заметила. Ясно было только одно — мать и дочь Грегорские не сели в надлежащий автомобиль, в автомобиль, нанятый для них муниципалитетом. Их водитель, 62-летний Роджер Силман, припарковавшийся на дальней стороне транспортной развязки, был не в состоянии их забрать. Лишившись сознания, он сидел за рулем, пока не пришел в себя ближе к полуночи. Он чувствовал себя больным и похмельным, но решил, что просто, против обыкновения, задремал, а его пассажирки поймали такси. Он не предполагал чего-то большего вплоть до следующего утра и не обращался в полицию, пока не выяснил, что не может связаться с Грегорскими в их отеле. 10 раз за 10 недель Силмана допрашивали в ФБР, но его рассказ никогда не менялся, и он не мог предоставить никакой ценной информации. Говорил, что слушал спортивную радиопередачу, чтобы убить время. Он приехал на 40 минут раньше назначенного срока, когда кто-то постучал в окно кулаком. Кто-то приземистый, в черном пальто, стоявший под дождем. Силман опустил стекло, а потом... ничего. Просто ничего. Ночь растаяла, как снежинка на кончике языка. У Силмана были две дочери и внучки, и он терзался, представляя себе Марту и ее мать в руках каких-нибудь извращенцев, вроде Теда Банди и Чарльза Мэнсона, которые будут насиловать их, пока они обе не умрут. Он не мог спать. Ему снились кошмары о девочке, играющей в шахматы отрубленными пальцами своей матери. Он напрягал всю свою волю, чтобы хоть что-нибудь вспомнить. Но всплыла только одна деталь. «Пряники!» — со вздохом сказал он изрытому оспинами федеральному следователю, фамилия у которого была Пис, но которому больше подошла бы фамилия Уор. «Пряники!» Силман обратил на следователя отчаявшийся взгляд. «Наверное, пока я был в отключке, мне снились имбирные пряники моей мамы. Может, тот парень, что постучал в стекло, ел такой пряник?»
«О-о-о!»
— сказал Пис Ниуор. «Что ж, спасибо за помощь. Объявим в розыск любителя пряников. Но не надеюсь, что от этого будет много пользы. Ходит слух, что поймать его невозможно». В ноябре 1992 года 14-летний мальчик по имени Рори МакКомберс, новичок в школе Гилмана, что в Балтиморе, на стоянке возле своего общежития увидел Роллс-Ройс. Он ехал в аэропорт, чтобы встретиться со своей семьей в Ки-Уэсте на каникулах в честь Дня Благодарения, и был уверен, что этот автомобиль прислал за ним его отец. На самом деле, водитель, которого отец Рори отправил за ним, находился без сознания в своем лимузине в полумиле оттуда. Хэнк Туловицкий остановился возле ночной совы, чтобы подзаправиться и воспользоваться туалетом, но совершенно ничего не помнил после того, как долил бензобак. Он проснулся в час ночи в багажнике собственного автомобиля, который был припаркован на общественной стоянке в нескольких сотнях футов вниз по дороге от ночной совы. Он колотил ногами и кричал почти 5 часов, пока его не услышал какой-то ранний бегун, который и вызвал полицию. Некий балтиморский педофил позже признался в совершении преступления и в порнографических подробностях описал, как растлевал Рори, прежде чем его задушить. Но он утверждал, что не помнит, где закопал тело, и остальные свидетельства тоже не соответствовали действительности. У него не было не только доступа к Роллс-Ройсу, но и действующего водительского удостоверения. К тому времени, когда копы решили, что этот педагог был тупиком, простым извращенцем, который прется при описании изнасилований несовершеннолетних и признается в несодеянных преступлениях и скуке, надо было раскрывать новые похищения. И на площадке расследования по делу МакКомберса стало очень холодно. Ни у Туловицкого, водителя Рори, ни у Силмана, водителя Грегорских, не брали кровь на анализ, пока со дня похищения не прошло изрядное время, и какое бы то ни было остаточное присутствие севафлурана у них в организмах осталось незамеченным. Сколько бы ни было в них общего, исчезновение Марты Грегорской и похищение Рори МакКомберса никогда не связывали между собой. У этих двух случаев общим было еще одно обстоятельство — никого из детей больше никто не видел.